остаются вопросы, связанные с возможным военным назначением иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода.
Сталин реабилитирован на отдельно взятой станции метро.
Это чистое безобразие и свинство, и, я бы сказал, чудовищная политическая бестактность и гнусность.
В парламенте Молдавии случилась революция.
Это означает кардинальное изменение метода управления страной. От тоталитарного к демократическому методу управления страной.
История захвата Арктик-Си. Бесчисленные загадки.
Но почему до сих пор не имеют связи с четырьмя теми, кто на борту, да почему до сих пор не имеют с ними связи родственники? Вот до сих пор они вообще словечко от них не слышали.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в храме Христа Спасителя был отпет, а затем похоронен на Новодевичьем кладбище Сергей Михалков, поэт, драматург, автор трех версий текста государственного гимна. Михалков прожил долгую жизнь и умел находить общий язык с чиновниками при всех режимах. В его наследии есть замечательные стихи для детей и множество рифмованных текстов на злобу дня. Он обличал врагов советской власти и помогал ее жертвам. Слово главному редактору газеты «Книжное обозрение» Александру Гаврилову.
В моем личном пантеоне русской литературы, в общем, конечно, образовал большой брешь, потому что с самого начала нужно сказать, что Сергей Владимирович Михалков был действительно очень талантливый человек, очень сильный, очень жизнелюбивый и очень значительный персонаж истории русской литературы 20 века, перешагнувший даже через границу столетия. Понятно, что наша любовь к его сочинениям для детей, наше сложное, но все-таки какое-то такое пиететное отношение к тому тексту, который каждый из нас учил в детстве. Я имею в виду текст государственного гимна Советского Союза и далее еще нескольких формаций. Это все вещи какие-то очень внутренне двойственные. Мы не можем не понимать, что это был человек очень талантливый. И не можем, я, например, никогда не мог понять, каким образом этому очень талантливому человеку удавалось быть вот в этой странной точке такого постоянного пограничья. С одной стороны, конечно, Сергей Владимирович был одной из самых зловещих фигур Министерства литературы, каким был Союз писателей в советские годы. Он, безусловно, был такой фигурой, ну, по сути, крестного отца всей детской литературы советской страны. Кого он любил, тому были открыты все дороги, кого он не любил, тому все дороги были закрыты. Но что это была за фигура, у меня как-то очень много лет это не склеивалось в голове, покуда я не прочитал блистательный роман Александра Червинского под названием «Шишкин лес». Это роман, рассказывающий о семье, чрезвычайно похожей на семью Михалковых. И главным героем этого повествования был не, скажем, младший сын патриарха, выдающийся кинорежиссер со знаменитыми усами, а сам патриарх, которого в этом романе прозрачно зовут Степой, про которого известно, что он написал что-то государственное. Так вот, Червинский предположил, что его герой был просто абсолютно частный человек. Человек, которому было важно, чтобы его дети получили хорошее образование и большое количество разнообразных представляемых миром возможностей. Чтобы его жены обслуживали домработницы, чтобы его дом был большим и семейным. И если мы посмотрим на то, как развивается этот род, ну, можно вспомнить неподходящую к сегодняшнему случаю эпиграмму о Михалковых, которые ползут по стране, а можно просто оглянуться и посмотреть, что уже четыре поколения Михалковых являются постоянными героями светской хроники современной российской прессы. Если предположить, что для этого человека главное было его семья, его гнездо, а все остальное было только пространством возможности, то тогда мы увидим совершенно другого человека. Не сервильного слабака, который прогибался под Советский Союз, а одинокого волка, который использовал эту страну столько раз, сколько она позволяла ему использовать, не только позволяла, но и с благодарностью и наслаждением отдавалась ему снова и снова. Сам факт сервисного обслуживания российского гимна в четырех редакциях одним и тем же автором, мне кажется, говорит о том, что эта страна испытывала к Сергею Владимировичу Михалкову влечение страстное, женское. Сегодня, провожая этого очень большого человека, каждый из нас борется с двойственным чувством. С чувством большой утраты и чувством страшного облегчения.
Главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. На этой неделе в Москве был открыт после реконструкции вестибюль станции метро «Курская кольцевая». Реставраторы вернули украшавший его до 20-го съезда КПСС строчку Сергея Михалкова из первого варианта советского гимна «Нас вырастил Сталин, на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Руководитель пресс-центра столичного метрополитена назвал реставрацию восстановлением исторической справедливости, а глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин – кощунством по отношению к миллионам жертв политических репрессий.
Вот эти все признаки возрождения сталинизма, они исключительно опасны, потому что эта отрава, она примерно как диоксин, она опасна даже в самых маленьких дозах. Поэтому в Германии в свое время проводилась денацификация, чтобы этот вирус гитлеризма изгнать из общества, из общественного сознания и навсегда привить иммунитет к этой заразе. Так, к сожалению, в России такой работы проделано не было. Хрущев начал ее. И больше всего в области десталинизации из всех правителей России после Сталина сделал Хрущев. Все остальные этой проблемой фактически не занимались, включая и Ельцина тоже. А нынешняя власть, как мне кажется, проводит сознательную политику такого негласного поощрения возрождения сталинизма. Вот то же самое «Имя России», передача на Первом канале. Для нынешних властей это, видимо, один из таких приводных ремней, выражаясь языком того же Сталина, при помощи которого они хотят управлять обществом. Очень удобно управлять обществом, которое ориентируется на вот культ деспотического государства, деспотического правителя. Это значит, что и самим себе можно, руководителям страны, иногда позволять нечто подобное, и это будет с одобрением восприниматься обществом. Все это очень опасно.
А вот комментарий члена Президиума Общественного Совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко.
Я считаю, что это абсолютно возмутительно, но, к сожалению, закономерно в связи с той политикой, которая ведется Путиным и его лубянскими коллегами. Дорога прямая в сталинизм, туда в сталинский фашизм, и это совершенно объяснимо. Это, конечно, будет прикрываться маркой, что вот реставрация, исторический артефакт, что это было, просто там замазано. Но надо же думать, надо же советоваться, какое это воздействие окажет на тех людей, которые проходят через эту отреставрированную станцию. Это в свое время еще Борис Алексеевич Чичибабин предупреждал в 70-е годы, что не умер Сталин. И это очень опасно. И вот сейчас мы видим очень яркое свидетельство того, что это не просто так, это не случайно. Все эти голосования, где Сталин эффективный менеджер, искажение истории и прочее, вся эта мерзость показывает, что общество с такими кормчими решительно идет в сторону фашизма, обратно, туда же.
О судьбе и поэзии Сергея Михалкова мы будем говорить во второй части нашей программы примерно через 50 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе Абхазия и Южная Осетия отмечали первую годовщину решения Москвы о признании их независимости. Большинство наблюдателей сомневается в способности Тбилиси в ближайшие годы вернуть контроль над мятежными территориями. Вот что рассказал моему коллеге Андрею Шарму абхазский журналист и политолог Беслан Кмузов.
уже 15 лет фактически живут в разных политических реалиях. Совершенно различные законодательства по избирательной системе, совершенно разные приоритеты развития, менталитет складывается совершенно по-разному. Если в Грузии сейчас молодежь больше знает английский, и русский так уже побольше, то в Абхазии больше все-таки ориентировано на русскоязычную культуру, им редко кого встретишь, что не знает русский язык. Опять-таки различные интересы. Если, допустим, сейчас присоединиться Абхазия к Грузии, то это будет столкновение ментальности, столкновение каких-то политических интересов. На сегодняшний день Абхазия видит защиту своих интересов только в России. Но в отличие, допустим, от Южной Осетии, в Абхазии очень велико желание строить независимое государство и очень болезненно воспринимаются, например, проблемы языка. Их собираются внедрять и расширять его присутствие, то есть свой родной абхазский язык.
Каким-то образом поддерживаются человеческие контакты на семейном уровне, на уровне приятельства с Грузией, или этого нет вообще?
Поддерживается, конечно. Правда, сейчас после закрытия границы на реке Ингур, это очень затруднительно. Очень редко могут кто-то приехать из Абхазии, еще реже из Грузии. Большей частью только жители приграничных регионов. Но получить пропуск возможно только если есть какое-то свидетельство о том, что в Грузии находятся родственники с целью визита. Но тем не менее, контакты есть, даже журналисты общаются между собой, политические деятели общаются. Пока что это вот неофициальные такие контакты.
Беслан, вы много времени проводите в Грузии. Как вам там относится? Вообще абхазская проблема обсуждается в грузинском обществе, в том числе с вами?
Вы знаете, да, конечно, обсуждается. Я несколько раз пробовал, почву. Один раз на общественном радио я открыто заявил о том, что лучшее, что может сделать Грузия для Абхазии, это признать ее независимость. Никаких угроз, никаких звонков, ничего не последовало. Со мной спорят, да, но неприятие, агрессии у грузин это не вызывает.
А вообще много абхазов сейчас, вот абхазов из Абхазии в Грузии?
Относительно немного, хотя есть, присутствуют. Они в Аджарии проживают. В принципе, процент абхазов в Грузии очень невелик. Ну, достаточно сказать, что самих-то абхазов во времена Советского Союза было 94 тысячи на территории Абхазии, да?
В грузинском обществе, по вашим оценкам, мне интересно, что вы думаете, есть какое-то разделение между юго-осетинской проблемой и абхазской?
Однозначно дают больше прав и говорят о том, что где-то Абхазия всегда существовала, было абхазское царство. То есть все говорят, да, что абхазы имеют какие-то предпосылки для того, чтобы строить свое самостоятельное государство. Чего не видят в Южной Осетии? За 15 лет, которые прошли после конфликта южно-осетинского, там не зародилось такого мощного желания строить государство и четких таких шагов, как это было сделано в Абхазии.
Абхазский журналист и политолог Беслан Кмузов. На этой неделе Ростовский военный суд приговорил к 6 годам заключения подполковника российской армии Михаила Хачидзе, обвиняемого в шпионаже в пользу Грузии. А Министерство юстиции Грузии предоставило политическое убежище рядовому Дмитрию Артемьеву, против которого в России возбуждено уголовное дело, рассказывает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Рядовой российской армии Дмитрий Артемьев, который проходил службу на территории Южной Осетии, в ночь на 2 июля текущего года покинул свой пост в селе Перери у самой границы с Грузией и сдался грузинской полиции. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии немедленно подключило к делу офис представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы юридически запротоколировать и подтвердить добровольность решения солдата Артемьева и тем самым не давать повода Москве обвинить Тбилиси в похищении военнослужащего, как это было в феврале текущего года, когда свою часть в Ахалгорском районе Южной Осетии покинул младший сержант Александр Глухов. Одновременно в Министерство юстиции Грузии, в состав которой входит главная прокуратура, поступило требование Генпрокуратуры России о немедленной экстрадиции Артемьева, поскольку против него в России возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса – дезертирство с оружием и похищение оружия. Тем не менее, главная прокуратура отклонила эту просьбу, и Министерство юстиции, ссылаясь на Венскую конвенцию о защите беженцев, предоставило Дмитрию Артемьеву политическое убежище. Причем решение принято еще 4 августа, но обнародовано лишь 25 числа. В Министерстве по делам беженцев и расселению корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что информация не скрывалась, но и не афишировалась из соображений гуманности и безопасности самого Артемьева. Тем временем Дмитрий Артемьев, которого недавно посетили родителей безуспешно пытались уговорить вернуться на родину, уже обеспечен жильем и карманными деньгами. Для поступления в вуз ему необходимо изучить грузинский язык, поскольку общенациональный экзамен, аналога российского единого государственного экзамена, в Грузии сдается только на государственном языке. Но эта трудность Артемьева не смущает. Он говорит, что Грузия ему очень нравится, намерен остаться здесь на всю жизнь и обзавестись семьей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Если на встрече президентов России и Белоруссии обсуждалась возможность признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии, то мы ничего об этом не узнали. Александр Лукашенко явно не намерен в этом вопросе уступать Москве. О сочинских переговорах я попросил рассказать сотрудника белорусской службы Радио Свобода Юрия Дыркохруста.
После встречи ни Медведев, ни Лукашенко не вышли к журналистам. Потом начались комментарии российских представителей, господина Приходько, помощника президента, ну и неких неназванных источников. И их комментарии были довольно кислые. Они сводились в основном к тому, что там не обсуждалось одно, другое, третье, не обсуждалось, скажем, признание Абхазии и Южной Осетии, не обсуждалось энергетика, не обсуждались молочные вопросы. Вообще тогда непонятно, что обсуждалось. Президенты говорили 3 часа и просто договорились о том, что Медведев подъедет на учения, которые произойдут в сентябре в Беларуси. А потом, когда Лукашенко прилетел домой, он рассказывал более, так сказать, колоритно, что вообще прекрасная была встреча и замечательное общение, и как, так сказать, большой прогресс он подал то, что Беларусь все-таки решила подписать это злосчастное соглашение о силах быстрого реагирования, о ДКБ, что Беларусь и председателем готова быть, и молоко обсудили, и, в общем, цены на газ обсудили, и вообще вроде все замечательно, как он сказал, такого периода, какой был, его не будет, но вот есть такой энтузиазм Лукашенко и такая достаточно кислая реакция российских представителей. Кроме того, наблюдательные журналисты «Коммерсанта» написали, что вот, значит, когда они беседу начали, то туда внесли, значит, шампанское, ну а потом вынесли, в общем, не выпитое никем. Я думаю, что это достаточно такой символический результат.
Но все-таки одна маленькая сенсация была, это сверхоткровенное интервью Лукашенко о личной жизни, точнее, о своем внебрачном сыне.
Да, он там, в общем, очень, очень тепло про этого сына рассказывал, как тот к нему на колени залезает во время официальных переговоров, как папа римский, который, по словам Лукашенко, никогда не видел детей, вот, значит, увидел этого маленького Колю, расчувствовался, Коля ему букварь русский подарил, от чего папа вообще пришел в полный восторг.
Ну, вы знаете, я думаю, что в данном случае Лукашенко, конечно, немножко рискнул, но, возможно, и рассчитал реакцию электората, и женского электората. Ну, вот любящий отец, все-таки живой человек. Кстати, в этом интервью он сказал совершенно замечательную фразу, вот, по-моему, которая очень характеризует психологию белорусско-российских отношений. Он сказал такое, говорит, знаете, я прямо критикую головотяпство некоторых российских руководителей. Ну, так и они меня критикуют. Это нормальное отношение. Говорит, если бы, скажем, речь шла про Польшу, Германию, так я бы так не осмелился разговаривать. Это же все-таки чужие государства, а тут союзное государство. То есть это значит, брата можно, грубо говоря, послать очень далеко, и вот в этом братство как бы и выражается. И в последнее время оно, по-моему, в основном в этом и выражается.
Обозреватель белорусской службы Радио Свободы Юрий Дыркохруст. А в парламенте Молдавии на этой неделе произошла маленькая революция. Спикером был избран не коммунист, и есть вероятность, что компартия потеряет посты премьера и президента страны. Подробности в репортаже Ирины Северин из Кишинева.
Неделя в Кишиневе началась с того, что компартия отказалась вести переговоры с Альянсом за европейскую интеграцию, образованную 4 оппозиционными партиями после выборов 29 июля. Вместе партии образуют парламентское большинство. Партия коммунистов контролирует 48 голосов в парламенте. Распределение голосов не позволяет либерально-демократической коалиции самостоятельно решить вопрос формирования органов власти. Поэтому необходимость политического диалога с коммунистами накануне первого заседания парламента была очевидна. Вместе с тем, несмотря на официальное приглашение и ранее данное коммунистами обещание предоставить недостающие голоса для избрания президента и уйти в оппозицию, партия коммунистов от участия в диалоге отказалась. Марк Ткачук, один из лидеров коммунистов, неожиданно объявил, что компартия намерена создать левоцентристскую коалицию и будет вести переговоры с каждым политформированием, вошедшим в парламент, в отдельности. В частности, коммунисты пообещали лидеру демократической партии Марьяну Лупу, что в обмен на участие в коалиции коммунисты проголосуют за его кандидатуру на должность президента, но не станут голосовать за него, если он будет выдвинут альянсом за европейскую интеграцию. Марьян Лупу прокомментировал ситуацию для Радио Свобода.
Безусловно, это признак, скажем так, неуважения. Очень жаль, потому что с позиции силы, с позиции давления никакого диалога как такового получиться не может. А страдать от этого будет в первую очередь страна, общество, люди.
В пятницу на первом заседании молдавского парламента, несмотря на демарш коммунистов, которые покинули зал заседания, лидер либеральной партии Михай Гимпу большинством голосов был избран председателем законодательного органа. За него единогласно проголосовали 53 члена Альянса за европейскую интеграцию. Также либерально-демократический альянс выдвинул на пост президента страны экс-спикера парламента прошлого созыва Марьяна Лупу. Самая сложная задача в условиях экономического кризиса досталась лидеру либерально-демократической партии Владу Филату, которого коалиция выдвинула на пост премьер-министра страны. После заседания парламента Влад Филат прокомментировал последние события в эксклюзивном интервью для Радио Свобода.
Это значимое событие, потому что это заседание парламента, который был избран после апрельских событий, после жесточайшей политической борьбы в Республике Молдова. И это означает кардинальное изменение метода управления страной. От тоталитарного к демократическому методу управления страной.
Как вам видится дальнейшее развитие событий?
Мы должны закончить этот процесс. Нужно выбрать президента, нужно выбрать правительство Республики Молдова и начинать управлять страной. И решать проблемы, которые есть. А их очень много.
На ваш взгляд, удастся избрать президента страны?
Я уверен, что нам это удастся. Есть законодательство, оно предусматривает четкие шаги, и мы будем, исходя из легальных норм, действовать.
Вы приняли на себя, скажем, обязательства, насколько я поняла, вы избрали должность премьер-министра страны.
Я не избирал функции, к такому решению пришли. Я согласен, что это самая такая незащищенная функция, самая ответственная, исходя из ситуации, в которой находится Республика Молдова, полный экономический кризис, но в конечном-то итоге политической деятельности на нормальные люди вовлекаются для того, чтобы решать проблемы страны, а не чтобы решать свои вопросы. Возьмем на себя эту ответственность и будем решать проблемы граждан Республики Молдова, проблемы страны.
И каковы первоочередные задания правительства, на ваш взгляд?
Ну, их так много, потому что очень сложно сказать, который именно первый будет. Но есть шаги, которые мы должны делать прямо начиная с первого дня. То, что касается функциональности правительства, мы должны решать с первого дня. Это означает, что в первую очередь в правительство придут люди, которые имеют знания, имеют опыт, нужный для того, чтобы управлять эффективно страной.
То есть, если быстро будут сформированы правительственные органы, тогда можно рассчитывать и на международную финансовую помощь, что облегчит значительно.
Да, и я хочу вам сказать, что мы, начиная с вторника, начинаем уже процесс переговорный с Мировым валютным фондом, с Мировым банком, со всеми донорами, для того, чтобы техническую часть преодолеть, а когда будут уже учреждены институты власти или руководящие органы, чтобы начинать уже воплощать в жизнь эти решения.
Следующее заседание молдавского парламента назначено на 2 сентября. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Туман вокруг дела сухогруза Arctic Sea не проясняется. Об этом после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Жители Казахстана сегодня почтили память жертв ядерных испытаний, возложив венки к памятнику погибшим. В воскресенье исполняется 60 лет со дня первого в СССР испытания атомной бомбы. Взрыв был произведен в Казахстане на Семипалатинском полигоне. В Чечне перед началом учебного года усилены меры безопасности. Все дошкольные учебные заведения взяты под круглосуточную охрану. Сообщается, что усилена охрана всех объектов особой важности. 1 сентября исполняется 5 лет со дня захвата террористами школы в северо-осетинском городе Беслан. На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны известного поэта Сергея Михалкова, скончавшегося в минувший четверг на 97-м году жизни. В Магаданской области в результате прорыва дамбы на реке Туманной один человек погиб, двое пропали без вести, 11 семей лишились крова. В Бостоне проходит заупокойная служба по американскому сенатору Эдварду Кеннеди, умершему 25 августа в возрасте 77 лет. На мессе среди сотен людей присутствуют четыре бывших президента США. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил заранее необъявленным визитом Афганистан. В ходе поездки Браун указал на необходимость ускорить подготовку афганских сил безопасности. Последний доклад МАГАТЭ по иранской ядерной программе подтверждает ее мирный характер, заявил Иран. США ранее объявили, что это сотрудничество неполное, что Иран по-прежнему обогащает уран вопреки требованиям ООН. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что вирус гриппа H1N1 распространяется в 4 раза быстрее, чем ранее известные вирусы. ВОЗ отметила также, что 40% умерших от этого заболевания – молодые люди, у которых ранее не было проблем со здоровьем. Индия сообщила, что потеряла связь со своим первым лунным зондом. Исследовательские аппараты на поверхность Луны запустили в прошлом году. Он должен был собирать информацию о спутнике Земли в течение 2 лет.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на то, что с момента обнаружения пропавшего сухогруза «Арктик-Си» вблизи островов Зеленого мыса и освобождения его команды прошло 11 дней, в этой истории до сих пор больше вопросов, чем ответов. Информация об инциденте с захватом судна скудная и противоречивая. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
После того, как постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин публично заявил, в то время, когда повсюду сообщали, что местонахождение «Арктик-Си» неизвестно, что сухогруз исчез со всех радаров, в СМИ намеренно вбрасывалась ложная информация с целью обеспечить секретность операции российских военных. Так вот, после такого признания любым новым официальным известиям доверять трудно. На самую главную странность в этой таинственной истории обращает внимание главный редактор сетевого издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
Я не знаю ни одного случая захвата судна, по поводу которого устраивалось бы там экстренное заседание НАТО. Ну вот ни одного такого случая я не знаю.
Более того, истории, когда российские экипажи надолго застревают в чужих портах без средств к существованию, без еды и горючего, из-за того, что недобросовестный владелец судна вдруг бросает людей на произвол судьбы, множество. При этом российское государство отнюдь не спешит на помощь своим гражданам. А вот к судьбе «Арктик-Си», который вез, по официальной версии, всего лишь пиломатериалы, было приковано пристальное внимание. На его спасение были брошены силы военно-морского флота. Каким был на самом деле груз? Журналисты рассматривают множество версий. Но все это лишь догадки. Настораживает тот факт, что 11 членов экипажа, доставленных в Москву вместе с обвиняемыми в захвате судна, до сих пор не встретились с родными. На вопрос, где сейчас находятся эти люди, Михаил Войтенко отвечает так.
Понятия не имею. Как это не было известно, так и неизвестно. То есть вот нам заявили, что они в гостинице. Все. Родственники возмущены. Не в том дело, что нет совсем общения. Определенное общение есть. Но, по моим данным, почему-то не всех 11 моряков это раз. Два, общение одностороннее, то есть моряки им звонят. И три, это такое общение. Все в порядке, живы-здоровы, не волнуйтесь. Все.
То есть подробно они поговорить не могут?
Не могут. И еще раз говорю, связь односторонняя.
Ну а сейчас самое главное, что вот выдвинули обвинение. И, наверное, можно ожидать, что уже в ближайшие дни 11 моряков окажутся дома. Ну а следующее главное, это судьба тех четверых, которые остаются на борту «Арктик-Си».
Очень противоречивые сообщения поступают по поводу как раз судна. Где оно дрейфует?
Вчера дал я информацию, что они лежат в дрейфе, потом человек, который я дал, значит, гордо заявил, что это он меня дезинформировал. Ну, сделал он это очень квалифицированно. Не похоже, что на самом-то деле была эта информация, дезинформация. Ну, в общем, дело в том, что судно придет оно там в Новороссийск своим ходом. Сейчас просто остается, ну почему до сих пор не имеют связи с четырьмя теми, кто на борту, да почему до сих пор не имеют с ними связи родственники. Вот до сих пор они вообще словечко от них не слышали. Ну, мне кажется, что вот если вот этих вот 11, которые в Москве отпустят, наконец-то объявятся и те четверо, которые находятся на судне. Я постоянно общаюсь с родственниками капитана и с родственниками второго механика.
И вот родственники этих членов экипажа не могут с ними связаться, по вашим
сведениям? Не могут никак. Они уже не знают, к кому и как нам обратиться.
Какие им дают разъяснения?
Да, насколько я понял, вообще ничего им там не утруждается там объяснениями. А зачем? Я все-таки надеюсь, что история вот-вот закончится. То есть 11 человек отпустят домой, соответственно, там уже как-то приоткроют окошко для связи с теми четырьмя, что на Арктик-Си.
По вашим расчетам, когда судно должно прибыть в Новороссийск?
Во второй половине сентября, вряд ли раньше.
А где оно сейчас находится?
В Атлантике. Вот в Атлантике точно, Гибралтар оно не проходило.
Это точно известно.
Да, оно пройдет Гибралтаром, оно незамеченным не останется. Гибралтар – это такая узкость, где трудно пройти незамеченным, а сейчас уже к Арктик-Си приковано внимание, в общем-то, можно сказать, всего мира. И как только он пройдет Гибралтар, ну и все, там уже можно будет строить точный расчет. Ну а там пойдут все эти узкости, Средиземноморские, Черноморские, ну там уж тем более. За Арктик-Си на катерах будут гоняться.
Сообщает Михаил Войтенко. Мы же добавим, 8 обвиняемых в захвате Арктик-Си отрицают свою виновность в пиратстве и похищении людей с применением оружия. И продолжают настаивать на том, что они потерпевшие бедствие экологи, судно которых потерпело крушение. А на сухогруз они обратились за помощью. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя Славу Тарущину. Слава, добрый вечер. Важных политических событий на этой неделе было немного, и смерть Сергея Михалкова вытеснила как-то все прочее на второй план. Вообще, год был несчастливый для русской поэзии, но ни с одним из поэтов не прощались так по-государственному. Ну вот с Солженицыным, может быть, так недавно. И тут еще возник сюжет со строчкой Михалкова про Сталина, восстановленный в московском метро. Это главная тема обсуждения в блогах. А как все это выглядит на телеэкране?
Действительно, на телеэкране такого размаха я не припомню. Были прямые включения из храма Христа Спасителя постоянно, особенно на новостном канале Вести24. Это несколько цитат из прощального слова митрополита Кирилла. Митрополит считал, что главное в образе Сергея Владимировича Михалкова — это доброта и отзывчивость. Потому что без этого нету крупного детского поэта. Так вот, многие из программ, посвященные Михалкову, надо сказать, что все каналы переверстали свою эфирную сетку. И вот те, которые демонстрировали фильм «Отец», там было некоторое противоречие с этим утверждением митрополита Кирилла, потому что вот сам сын Никита Михалков в своем фильме «Отец» пытается как-то не всегда ловко вписать отца в контекст истории и литературы, не задевая ни контекст, ни отца. И вот где-то ему приходится исполнять такой танец живота, и вот он так придумал, что ядро образа Сергея Владимировича – это легкость, защищенная талантом. Даже вот на таком декларативном уровне этот тезис довольно сомнительный. Мне кажется, что здесь уместно вспомнить, что Дмитрий Пригов, умерший поэт-концептуалист, он ведь не случайно своего вечного милационера, я даже не могу выговорить так, как говорю, Пригов, этот образ произошел от дяди Степы, потому что так поэт пытался доказать родство политической и поэтической идеологии. И, по-моему, и жизнь Михалкова, и прощание с ним, она подтвердила верность вот этой позиции. Не люблю слово символизм и символично, но вот совпадение, смерть Михалкова и скандал в блогах по поводу надписи на Курской кольцевой, где восстановлена бессмертная строчка Сергея Михалкова: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труды, на подвиги нас вдохновил», это совпало, это произошло в один день. Только одна новость, конечно, была первополосной, главной новостью, а вторая была, как обычно у нас теперь случается, это все самое важное у нас теперь в блогах, в сети, в разговорах, на кухнях. Так произошло и с этой фразой. Скандал продолжается. Телевидение, насколько я знаю, никак не откликнулось на этот инцидент. И, насколько я знаю, никак не собирается откликаться. Потому что, видимо, вот так велика задача реставрации памятников культуры, что на такие мелочи телевидение решило не размениваться. Мне кажется, это очень плохим знаком, потому что не так давно мы видели блистательный фильм Лизы Листовой на канале «Россия», лучшее, что было показано в документальном кино в этом сезоне. Этот фильм назывался «Метро». И ясно, что первое, все станции метро нуждаются в большой реконструкции, и второе, что почти на каждой станции, которая представляет действительно какой-то искусствоведческий интерес, всенепременно у нас будут какие-нибудь цитаты либо из Сталина, либо вдохновляющие Сталина. Поэтому, конечно, прецедент такой грустный, на мой взгляд.
Главное, чтобы это ограничилось только станциями метро. Слава, мы говорили с вами о ситуации вокруг фильма 08-08-08, показанного 8 августа в эфире Первого канала в годовщину войны. В фильме, напомню, выступал американский фотограф Дэвид Акс, и он демонстрировал снимки, по поводу которых в западных СМИ утверждалось, что это фотографии жертв с грузинской стороны, Акс называл их поддельными, и в кадре оказался снимок, в котором российский репортер, сотрудник «Новой газеты» Аркадий Бабченко узнал собственную работу, сделанную во время российско-грузинского вооруженного конфликта, а голос переводчика, наложенный на английский Акса, произносит: «Вот раненый человек, я снял его в Ираке». Аркадий Бабченко намерен судиться с Первым каналом, и вот что он рассказал в интервью нашему радио.
Это было сразу после боя. Я привез раненых к медсанбату. Сразу вслед за нами привезли еще там, ну, транспорт с ранеными. И среди них был вот этот вот парень, рядовой 693-го полка. Я его сфотографировал, но, к сожалению, в горячке боя я не спросил ни имени, ни фамилии, ни откуда он родом. Просто как-то в бою все это было.
Связались ли вы с руководством Первого канала или с создателями фильма, чтобы выразить свое мнение? Что они вам сказали?
Я не связывался, я свое мнение выразил в своем блоге. Мне звонил человек, который делает фильм, но это была частная беседа. Он в частной беседе принес свои извинения, сказал, что это была техническая ошибка. Но я хочу все-таки, чтобы это было сказано по Первому каналу.
Вы уже подали иск в суд или только собираетесь это сделать?
Мы пока иск составили с моим адвокатом Ириной Хруновой. В ближайшие дни он будет подан в Останкинский суд города Москвы.
Чего вы требуете в этом иске?
Я требую опровержения. То есть, понимаете, для меня не важно, что там не указан копирайт, не сказано, что это фотография Аркадия Бабченко или что-то еще. Для меня важен вот такой момент. Стоит парень, видно, что это российский солдат, он в российской форме, он на фоне российской техники, у него абсолютно славянское лицо, у него православный крестик на груди. Этого человека Первый канал говорит, что эта фотография сделана в Ираке. Меня вот это заело.
То, о чем вы говорите, единственная накладка. Какое, в принципе, у вас впечатление от этой работы?
Все это топорная пропаганда. Но просто вот я могу доказать именно этот момент, и я его буду доказывать.
Это был журналист Аркадий Бабченко, который намерен судиться с Первым каналом. Слава, как вы полагаете, вероятно ли, что Первый канал признает в эфире свою ошибку и принесет извинения?
Та версия извинения, которую, вот такого косвенного извинения, которое приводит Аркадий, я слышала несколько в другом виде. Это извинение, оно тоже в блогах и в каких-то устных кулуарных разговорах. Первый канал подтвердил, что фильму была допущена непреднамеренная техническая ошибка, и она произошла во время монтажа. Я думаю, что вот этим все и ограничится. То есть, конечно, если будет судебный какой-то процесс, то, наверное, это все пойдет по-другому. Потому что ведь это только верхушка айсберга, вот эта вот ошибка. Потому что огромное количество вранья, даже я, не будучи там военкором и специалистом, я просто на уровне какого-то здравого смысла отмечаю, и в этом фильме отмечала, и в фильмах других наших вот этих вот драмоделов, которые ляпают подобные фильмы. Так что я думаю, что этим все и закончится, что Первый канал просто будет пожимать плечами, если только не будет судебного разбирательства. Потому что признать ошибку, вот примерно в то же время был фильм о Раневской. И когда там речь зашла о дружбе Раневской с Ахматовой, была показана фотография Цветаевой. Ну и была показана фотография. Я могу час сидеть в эфире и переводить примеры вот подобных ошибок. И действительно случайных, и сознательных, и фальсификации. Это, к сожалению, обыденная ежедневная практика нашего телевидения.
Слава, на прошлой неделе мы с вами говорили о различных пропагандистских сюжетах, связанных с 70-летием пакта Молотова-Риббентропа. Эта тема долгоиграющая. Сейчас годовщина начала Второй мировой войны. Путин едет в Польшу. Так что, наверное, из телеэкранов она не исчезла.
Она не исчезла. Идет фильм «Коктейль Молотова» по 4 каналу. И будет, разумеется, еще. Будет встреча Путина 1 числа в Польше. То есть мы, видимо, к этой теме еще будем возвращаться. Пока лишь я могу сказать, что посольство Польши в России выразило протест против фильма Вадима Гасанова «Тайны секретных протоколов», посвященного пакту Молотова-Риббентропа. Мы об этом фильме говорили в прошлый раз. Варшава обвиняет автора в фальсификации истории фильма, в частности, как полагают польские коллеги, утверждала, что Польша в предвоенное время была союзницей Германии. Польша до сих пор ждет официальной реакции властей. Но тоже у меня такое ощущение, что она будет ждать не меньше, чем Аркадий Бабченко. Пока ничего больше, хотя уже 10 дней как фильм прозвучал, и, насколько я знаю, этот сюжет так и остался с открытым финалом.
Спасибо, Слава. Я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Турецкий писатель Орхан Памук приехал в Россию, чтобы прочитать несколько лекций и представить роман «Музей невинности», опубликованный издательством «Амфора» на русском языке. На московской презентации книги лауреата Нобелевской премии по литературе побывала Тамара Лиленкова.
Популярность турецкого писателя Орхана Памука в мире бесспорна. Его книги переведены более чем на 50 языков. Он самый молодой литературный нобелевский лауреат. Журнал «Тайм» включил Орхана Памука в сотню самых влиятельных людей мира. Из 11 опубликованных им романов на русский язык переведены 8. Последний из них «Музей невинности» писатель представил в Российской государственной библиотеке в Москве.
Замысел этого романа пришел ко мне 10 лет назад. А писать я его начал примерно 5,5-6 лет назад. Это были 5 лет очень напряженной работы. Я писал роман, несмотря на различные трудности. На вручение премий, переезды Стамбул, Нью-Йорк. Писал, невзирая на различные политические перемены. Ничто не могло меня остановить. Начинается «Музей невинности» как обычный любовный роман. Но потом я затрагиваю очень серьезные и важные для меня темы. К тому же в этой книге важность любовных чувств не преувеличивается. В ней рассказывается о любви, как она есть. И главный вопрос, который занимал меня при написании этой книги, что с нами происходит, когда мы влюбляемся? Ведь когда человек влюблен, он сам не понимает, не может об этом рассказать. Наверное, много лет спустя, пережив свою страсть, оглядываясь на нее, возможно, как-то осознать свою влюбленность. И герой книги Кемаль рассказывает свою историю 30 лет спустя после описываемых событий. Поэтому «Музей невинности» — скорее рассказ о внутреннем мире, о том, что и как думает влюбленный человек, каким образом рассуждает. То есть это не обычный популярный любовный роман, это рассуждение о природе любви. Я рассказываю о том, как сознание влюбленного человека делится пополам. Одна часть продолжает оставаться рациональной, а вторая теряет контроль. Человек сходит с ума, и мне интересно, что он в это время переживает. Еще один важный вопрос, на который в этом романе я искал ответа. Что такое привязанность к другому человеку? Невозможность расстаться с ним. И как она переходит на вещи любимого, которые могут утешать, могут заменять этого человека, и в конце концов, что такое привязанность к вещам? Я хотел понять, когда мы пытаемся собирать вещи, напоминающие о каких-то глубоких переживаниях, есть ли духовная связь между этими вещами и нашим внутренним миром? Я пытался проникнуть в чувства коллекционеров, проанализировать их. Таким образом, я стремился исследовать не только природу любви, но и то, что лежит в основе создания музея, в основе собирания важных для нас вещей.
Орхан Памук второй раз приезжает в Россию. В 2006 году он представил документальный роман «Стамбул. Город воспоминаний». Издательство «Амфора» выпустило еще 7 книг, что говорит о несомненном успехе этого писателя в России.
В России живет народ с глубокими культурными традициями. Здесь читают таких великих писателей, как Толстой и Достоевский. Следовательно, понравиться русскому читателю невероятно сложно. И то, что меня читают в России, доставляет мне особенную радость. Тем более я люблю русскую литературу. Я много писал о Достоевском, о Толстом. Сейчас я работаю над книгой о создании романа, и примеры для этой книги в основном черпаю из Анны Карениной.
В документальном романе «Стамбул» одной из главных тем стала печаль. В какой мере это чувство присутствует в «Музее невинности»?
Да, можно сказать, что все мои книги проистекают из Стамбула, но в этом нет никакой специальной задумки. Это связано только с тем, что я живу в Стамбуле, и все, что я знаю в жизни, связано именно с этим городом. И люди, которых я знаю, и которых описываю в своих книгах, они тоже родом из Стамбула. Действительно, в книге о Стамбуле я рассказываю об источнике печали, источнике тоски, который присутствовал в 50-е и 80-е годы. Но сейчас это уже не тот город, каким он был во времена моего детства. Он более красочный, более яркий, богатый. Стамбул все время меняется. И с 1952 года я прожил в нем жизни самых разных людей. В романе «Музей невинности» описаны старинные дворцы, в которых некогда жили аристократы, бедные кварталы, повседневная жизнь этого города. Когда я пишу, я стараюсь чувство грусти, то самое понятие «хюзун», перевести в понятие «счастье», в ощущение счастья. В то же время в «Музее невинности» я уделил много места юмористическим, веселым моментам. Там присутствует оттенок насмешки над высшим светом Стамбула, над людьми, которым специальный частный грузовик по утрам доставляет воду, потому что водоснабжение в Стамбуле недостаточное. Поэтому кто-то будет читать эту книгу с улыбкой, а кто-то со слезами. Самая сложная задача заключается в том, что я пытался изобразить отношения мужчины и женщины в обществе, в котором эти отношения не могут развиваться свободно и естественно. И написать об этом достаточно трудно, потому что в Турции до сих пор существуют традиции запрета свободного общения женщины с мужчиной, кроме родственников. Довольно трудно рассказать историю свободной любви. Какими бы европеизированными турки, особенно богатые и состоятельные турки, не казались, все равно в исламской стране эти запреты работают, и моя книга именно об этом. Конечно же, в этой книге очень много из моей жизни, и моя бывшая жена сказала, что в «Музее невинности» я написал обо всем, что знал. Наверное, потому что жизнь – это совокупность привычек, страхов, радостей, традиций. После того, как книга вышла, я чаще всего слышу две вещи. Первое – частое восклицание. Да, мы точно так же это делаем. Например, смотрим телевизор. У нас такие же домашние привычки. С этой точки зрения в книге есть что-то энциклопедическое, полезное. Второй вопрос, который постоянно задают. Орхан Бей, ваш страстно влюбленный герой Кемаль, случайно не вы? Возможно, вы пережили нечто подобное? Мой ответ – я не Кемаль. Я писатель. Искусство писателя – это быть и Кемалем, и одновременно смотреть на Кемаля со стороны. Сейчас я вам говорю, что я не Кемаль, но уверен, что когда вы прочитаете книгу, вы все равно решите, что я Кемаль.
О визите Орхана Памука в Россию рассказывала Тамара Лиленкова. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
На этой неделе Билборд сообщил, что их главную премию «Женщина года» получит на этот раз суперзвезда ритм-н-блюза Бейонсе. Награда будет вручена певице 2 октября в Нью-Йорке на традиционной церемонии «Женщины в музыке». Этой наградой журнал «Билборд» ежегодно отмечает наиболее талантливых и влиятельных женщин в музыкальной индустрии. Бейонсе получит ее за достижения в течение последних 12 месяцев. В прошлом году она начала международный тур в поддержку своего 3-го сольного альбома «I'm Sasha Fierce», который лидировал в «Билборде 200» в ноябре 2008 года и прославился такими хитами, как «If I Were a Boy», «Hala», «Ego», «Single Ladies» и «Sweet Dreams». Кроме того, Бейонсе активно занималась благотворительной деятельностью, в частности, помогала детройтским семьям, пострадавшим от кризиса в автоиндустрии. А вот бывший фаворит Билборда Крис Браун, избивший в феврале 2009 года свою бывшую возлюбленную певицу Риану, с которой он тогда встречался, премию в этом году не получит. Вместо этого, по данным журнала People, он будет отмывать стены от граффити, убирать мусор с газонов и мыть машины. Во вторник, 25 августа, суд Лос-Анджелеса вынес 20-летней суперзвезде R&B и рэпа приговор 6 месяцев общественных работ и 5 лет условного срока под надзором полиции. Кроме того, Брауну в течение 5 лет запрещено вступать в какой-либо контакт с Рианой, включая телефонные звонки и электронную переписку, а также приближаться к певице ближе, чем на 100 метров в обычной жизни и на 10 метров, если они окажутся под одной крышей. Суд Лос-Анджелеса приступил к слушанию дела об избиении Рианы в июне 2009 года. Браун признал свою вину и благодаря этому получил более мягкий приговор. В противном случае ему грозило максимальное наказание – 5 лет не условного, а тюремного заключения. Между тем, инди-рокеры Death Cab for Cutie уже записали заглавную песню для саундтрека New Moon – «Новолуние», сопровождающего одноименный фильм, который является продолжением суперпопулярной саги о вампирах Twilight – «Сумерки», и выйдет на экраны 20 ноября. Meet Me on the Equinox, песня, которую коллектив Death Cab сочинил и записал специально для фильма «Новолуние», впервые прозвучит 13 сентября во время церемонии вручения премии MTV за лучшие музыкальные видеоклипы года. Оригинальный саундтрек к фильму «Сумерки» вышел в ноябре 2008 года, сразу же возглавил Billboard 200 и на сегодняшний день разошелся тиражом почти в 2,5 миллиона экземпляров. Ну, а теперь песня. До последнего времени альбом Майкла Джексона «Number Ones» был самым востребованным в стране. Но когда Джордж Стрейт выпустил свой новый, 38-й по счету, студийный альбом «Twang», королю поп-музыки пришлось уступить первое место королю кантри. Новый проект Стрейта разошелся тиражом в 155 тысяч копий и в пятый раз подряд стал лидером Билборда. Мы послушаем песню «Twang», первую в этом одноименном альбоме, в которой 57-летний Джордж Стрейт говорит о том, что он открыт для всех музыкальных стилей. When I get off of work on Friday, after working like a dog all week, I go to meet the boys for a cold one at a little joint up the street. They got a jukebox in the corner full of old country tunes. $85 worth of quarters is the first thing I always do. Cause I need a little twang, a little hillbilly, bending on some guitar strings, some pedal steel whining like a whistle of an old freight train. To get that foot stomping, honky-tonking feeling flowing through my veins, I need a little twang, twang. Try to keep an open mind, depending on the mood to strike me, if I'm gonna stay till closing time. So when I wanna lift my spirits to get me feeling worth a dang, I know I'm gonna have to hear it, cause I gotta have some hank to hang. Cause I need a little swang, a little hillbilly, bending on some guitar strings, steel whining like a whistle of an old freight train. To get that foot stomping, honky tonking feeling flowing through my veins, I need a little twang.
Джордж Стрейт на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о жизни и творчестве Сергея Михалкова, обзоры американских еженедельников, российских блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По вентиляции были слышны голоса людей, которые еще просили о помощи.
Идет тушение трех оставшихся резервуаров с нефтью.
Каждый, кто отказывается признавать Аль-Каиду и намерен мирно работать в Афганистане, должен быть поддержан.
Многие семьи погибших в теракте осуждают решение министра юстиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».